Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях Павел Полянский, профессор юридического факультета Московского государственного университета, руководитель Центра изучения советского права. Павел, приветствую.
Здравствуйте, Егор.
Мы решили поговорить про историю теории стакана воды, согласно которой якобы каждый человек может удовлетворить свою половую потребность так же легко, как выпить воды из стакана. Эта теория якобы была официальной в первые годы правления большевиков. И вот мы решили у Павла узнать, так ли это. Павел, так ли это?
Ну, вы знаете, в жизни все гораздо скучнее, чем иногда пишут.
То есть неправда.
Это не вся правда. И, честно сказать, вопрос этот не только социологический, потому что теория стакана воды – это, конечно, социология, но и в какой-то степени правоведения. И мне, как правоведу, конечно, более интересны юридические аспекты. Поэтому я хотел бы беседу построить и с небольшим рассказом про, собственно, стакан воды, и про аспекты, связанные с изменением положения женщины, потому что это связано с раскрепощением нравов, раскрепощением прекрасной половины человечества. И немножко поговорить, может быть, в конце про историю первых брачно-семейных законов Российской Федерации, которые где-то даже были связаны отчасти с этими настроениями, построением нового быта, с новой коммунистической моралью. Связь там очевидна, но ее нужно показать.
Ну, давайте тогда так. Начнем с простого. Вот вы говорите про раскрепощение женщины. Это значит, что женщина была закрепощена. А можно ли объяснить, что это означает?
Начнем с того, что до Октябрьской революции, нам с вами придется сравнивать, конечно, положение женщины в дореволюционной России и в Советской России, оно было совершенно разным. Женщина как мать, женщина как общественный деятель, женщина как работник, она имела некоторые особенности статуса до Октябрьской революции. Если мы откроем свод законов Российской империи, то в соответствующем томе перечисляются буквально 9-10 позиций тех профессий, которые женщина могла официально, которые могла официально выполнять. Это и повивальная бабка, это и акушерка, это работник конторской части по счетоводству, даже врач, но без права поступления на госслужбу. Было такое понятие «женщина-врач», которое предполагало, что женщина может оказывать медицинские услуги, но при этом не имея такого статуса, который имел врач-мужчина. Интересно положение женщины как супруги и как матери. И в этом смысле, конечно, если большевики хотели понравиться населению, трудно это было сделать лучше, издав первые советские брачно-семейные законы, я говорю о декретах 1917 года, о брачно-семейном кодексе 1918 года и о кодексе 1926 года, которым я как раз занимался в последнее время. Вот. И, кроме того, трудовое законодательство, безусловно, женщина получила гораздо больше льгот в этой области. Это было очень многоплановое раскрепощение.
Но есть еще... вот можно поподробнее про то, что изменили большевики? То есть вы говорите, что так, большевики сделали это очень удачно.
Тогда предлагаю начать тогда с семейных вопросов. Начнем с того, что действующее законодательство Российской империи, это том 10, часть 1 свода законов Российской империи, предполагало господство мужа над женой. Было так и записано, что жена находится у мужа в послушании, обязана ему повиноваться, ну, а муж обязан жену любить и содержать по возможности и по своему социальному положению. И не секрет, об этом писали, и я тоже к этому выводу пришел по своим изысканиям, что, конечно, это было заимствование, это рецепция европейского законодательства, именно кодекса Наполеона. Поскольку Михаил Михайлович Спиранский, человек, который предложил в 1810 году Государственному совету проект гражданского уложения, тогда этот проект не прошел, но не мытьем-то катанем в том 10-й свод законов Российской империи прошли формулировки кодекса Наполеона и нашлись юристы, которые впоследствии сравнили кодекс Наполеона и наше законодательство, и полная идентичность там налицо. Поскольку французское законодательство предполагает подчинение жены мужу, это попало и в наше. Так что история нашего подчинения жены – это рецепция французского гражданского кодекса.
Но все-таки это еще с некоторыми традициями совпадает, домостроевскими.
Вы понимаете, домостроевские традиции – штука коварная. Домострой, в принципе, как я понимаю, это некая рекомендация по ведению домашнего хозяйства. Там, например, говорится, что жену нужно периодически учить и даже бить. Правда, наставляет, что жену нужно бить не как они бьют там, в ребра или по лицу, а плетью, вежливенько учить, потому что ты страшный, больный и здоровый. Это только рекомендация, это никаким образом не тянет на какую-то правовую норму, и, естественно, норма домостроя не устанавливает власть мужа над женой. Тут интересный момент для правоведа. Когда делали свод законов Российской империи, это, соответственно, конец 20-х годов 19-го столетия, Николай I поставил задачу основать все нормы на российских традициях, на российском законодательстве. И Михаилу Михайловичу пришлось сильно поднапрячься, чтобы увидеть в русских нормативных актах прошлого, конечно, не в домострое, а в нормах, начиная с соборного уложения, увидеть власть мужа над женой. И чтобы не затягивать этот вопрос, хочу сказать так, что была сделана некоторая натяжка. Когда из буквально 3-4 нормативных актов были взяты какие-то мотивировки и притянуты к норме, подчеркиваю еще раз, полностью перешедших там с кодекса Наполеона. Это была натяжка, это была подстановка.
Но все-таки традиция это была, то есть это, может быть, не правовая норма, но в средневековом обществе деятельность, в том числе и семейная, она регулируется не столько законами, да, сколько все-таки традициями сложившимися. Это же традиционное общество. Но... Поэтому вполне естественно, что тут и этот исток был.
Не готов спорить с этим тезисом, но вот могу сослаться, скажем, на Михаила Михайловича Щербатова, известного дворянского историка, который очень спокойно пишет о своевольстве жен, ну, он оперирует материалами по дворянству, приводя немало примеров, когда жены от мужей совершенно спокойно уходили, мужей загоняли под каблук, и здесь Щербатов видит, конечно, повреждение нравов, о котором он и пишет.
А, то есть вы имеете в виду все-таки 18 век, да, непосредственно предшествующий составлению свода законов Спиранским. То есть в момент, когда Спиранский это писал и заимствовал вот эти формулировки свода Наполеонов, уже существовала угроза того, что жены своевольничают.
Ну, если у женщины была возможность своевольничать, вот давайте на что обратим внимание. Даже Спиранский, который очень хотел цивилизовать нас с помощью иностранного законодательства, он не смог преодолеть очень старую русскую правовую традицию раздельной супружеского имущества. Это традиция даже не 18 века и даже не 17-го, она древняя, наверное, как русская правда, если брать правовые источники. И иностранцы поражались, приезжая в Россию, о том, что женщина по закону, зависящая от мужа, с точки зрения имущества, очень самостоятельна. То есть были жены, которые были гораздо богаче собственных мужей. И вот такую жену подчинить себе мужу было крайне сложно.
Многие жены... Это мы о дворянстве, да, ведем речь?
Это аристократия. Но с крестьянством тоже не все просто. Ну, мы знаем классические случаи, когда, например, женится крестьяне, жена крестьянская ходит в дом к своему супругу. Но были другие ситуации, когда мужья поступали в примаки. Они шли жить в дом тестя, и в этом случае домохозяином был, конечно, не муж. И место вот этого зятя было далеко не первое. И надо было, чтобы помер, соответственно, тесть, надо, чтобы своим трудом этот примак, зять, заработал право голоса в этом хозяйстве, с тем, чтобы он действительно считался домохозяином. Поэтому и в крестьянском мире все было совершенно не так однозначно. Более того, если посмотреть, ну, к сожалению, я не работаю с документами всей истории нашей страны, это слишком широко для нас. Все-таки любой историк, даже историк права, имеет свою узкую специализацию. Но если, скажем, взять документы крестьянской реформы, то мы увидим, что, например, община могла вполне сменить большака, то есть домохозяина. И если домохозяин мужчина плохо справлялся с обязанностями, закон позволял этого большака сменять. И была практика, отмеченная, когда такими большаками становились и женщины, то есть жены этих неразивых хозяев. Так что вот от абсолютной власти мужа в семье, именно как правового института, ну, по крайней мере, до XIX века, да и вот русские обычаи вы видите какие, я бы не говорил о 100-процентной ситуации.
Вот они, истоки русского феминизма.
Русский феминизм, он начинается, конечно, не с законодательства. Если мы немножко переключимся на советскую почву, вот и вспомним про стакан воды, обычно феминизм связывают и теорию стакана воды с Александрой Калантай. И, к сожалению, может быть, к сожалению, это все гораздо более скучно, чем обычно пишут в статьях, в интернете и так далее. Ну, у Александры Калантай была в каком-то смысле интересная биография, неудачное замужество, связи определенные.
Она Дамонтович по
девичьей фамилии. Вот. И, по-моему, она очень удачно написала автобиографическое произведение «Любовь трех поколений», где она показала русскую женщину 19-го столетия, конца 19 века, которая разводится с мужем, инженером, ну, муж у Александры был, по-моему, генерал, вот, и сходится
с… Нет, он у Александры не генерал, просто военный, генерал, да. Это был ее папа.
Да, генерал был ее папа. Вот, она с мужем официально разошлась и затем сходилась с другими мужчинами, хотя, по-моему, слухи о ее многочисленных связях несколько преувеличены. Так вот, если почитать ее работы, эти работы вполне созвучны сегодняшнему дню и даже очень современные русским, так сказать, вот, жителям России, русским девушкам, женщинам, мужчинам, было неплохо с ними ознакомиться. Например, есть у нее чудесная работа 1919 года «Рабочий класс и новая мораль», где она говорит о проблеме русской женщины, которая является как бы резонатором мужа. Она в нем растворяется, она не имеет собственного голоса, она зациклена на домашнем очаге, и идеал Калантай, как она употребляет выражение, холостая женщина, женщина, которая занимается общественной деятельностью, тут она явно, конечно, себя имела в виду, вот, и не зациклена на семейном очаге. То есть самостоятельная, самодостаточная, не только с точки зрения материальной, но и как личность. И это, по-моему, идея до сих пор не потеряла своей актуальности. Самостоятельности женщины. Абсолютно. И читаешь эту работу, 19-й год, вот век назад написано, написано как вчера. Вот поэтому ее феминизм и ее вот эти вот идеи, которые ей приписывают, надо делить на 12, там, может быть, даже на 15. Если вернуться к стакану воды, то, опять же, по-моему, эта теория приписывает очень большое значение в России. Известна фраза Ленина, которую можно прочитать в мемуарах Клары Цеткин. Была встреча в 1920 году. И Ленин тогда, это 20-й год еще, это не НЭП, это еще не развал НЭПа, это еще не, так сказать, эпоха гражданской войны. Ленин говорит, что нас эта буржуазная теория просто захлестнула, молодежь просто взбесилась. И дальше я не цитирую, просто близко к тексту, что кому хочется пить из этого стакана воды, который захватан десятком губ, уж лучше напиться из лужи, чем из такого стакана. То есть отношения большевиков к раскрепощению и к половой распущенности были достаточно негативные. Это можно судить.
К раскрепощению-то положительное, к половой распущенности негативно.
Да, абсолютно связи никакой-то. То есть раскрепощение – это не распущенность. И чтобы покончить немножко с этой беллетристикой, уже на пускового времени, обычно, когда читаешь в интернетах про стакан воды, про вот эту распущенность, вспоминают 12 заповедей половых революционного пролетариата. Возможно, вы слышали об этом явлении. Это был такой сексолог, наверное, так правильно его называть, некто Залкинд, который написал в 1924 году, публиковал работу «Революция и молодёжь», и там действительно 12 заповедей половых пролетариата присутствуют. Но ничего там такого сверхъестественного и неприличного нет, все совершенно обычно. Половой акт должен быть результатом длительной и духовной связи. Половые акты не должны происходить часто. Менять половых партнеров часто нехорошо. Пожалуй, самое там интересное – это то, что половые отношения подчиняются классовой целесообразности. Вот это довольно занимательно. Выбирать партнера нужно, исходя из близости классовых интересов. Ну и самое актуальное, и, по-моему, самое любопытное – это про половые извращения. Залкин пишет про то, что 1-2%, а это работа 1924 года, напомню, 1-2% половых извращений – это определено природой, как он говорит, конституционально. А остальные 99% – это условный рефлекс, вызванный целым комплексом плохих обстоятельств жизни. И в этом смысле, как ситуация начала 20-го столетия, так и вот НЭПа, так и сегодняшняя, по-моему, вполне подтверждает, что современные разного рода поползновения и признание прав разного рода меньшинств – это никакое не природное явление, это всего лишь надуманно, это плод какой-то умозрительной работы, ничего общего с естественностью не имеющей. Вот это вот 12 заповедей. Очень интересно посмотреть о раскрепощении литературы и публицистику. Ну, может быть, вот поколение, которое по внеклассному чтению проходило Юрия Домбровского и читали в факультете нужных вещей, это как раз про юридический факультет, главный герой этого романа, то ли историк права, то ли литератор, Домбровский там путается, описывает 20-е годы про череду самоубийств, про разного рода упаднические настроения, и главного героя притягивали к суду как раз по одному из самоубийств. Можно вспомнить вещи, написанные прямо в то время. Например, это несколько художественных произведений. детектив Гумилевского, называется «Собачий переулок». Это детектив, главная роль которого меняет женщин как перчатки. Живет он с одной женщиной фактически, пытается встретиться с другой, вот, и в итоге запутывается в этих половых отношениях, и его кредо, половая потребность удовлетворяется действительно так же просто, как выпивает стакан воды. Ну, судьба его потом трагическая. Его обвиняют в убийстве, любимой женщины, ну, правда, для него это кончается неплохо. Рассказ Пантелеймона Романова «Без черёмухи». «Без черёмухи» – это стало мемом, как сейчас бы сказали. Рассказ о том, как девушка теряет свою невинность. Почему она ее теряет в очень грубой обстановке общежития, без цветка черёмухи, без романтики, и рефрен такой, что без черёмухи, без романтики, без длительных и любовных отношений половая связь, она действительно грязна, она некультурна, и девушке просто противно. Ну и, может быть, самый интересный роман, он называется «Любовь с правой стороны». Это даже не роман, повесть Малашкина, где рассказывается о нравах московского студенчества. Главная героиня – деревенская девушка, приехавшая в Москву, и у нее начинаются новые знакомства, и она вступает в итоге где-то в 23-24, по-моему, у нее 23-24 мужа, и она употребляет наркотики, пытается кончить жизнь самоубийством, ну, все в традициях упаднических настроений. Ее спасает от окончательной погибели, по-моему, 27-й, что ли, муж, ее односельчанин, который приезжает в Москву, увозит ее обратно в деревню, и, наконец-то, девушка может заснуть спокойно.
В деревне нездоровые отношения.
И отношения явно нездоровые, и в итоге жизнь все-таки налаживается.
Надо здесь пояснить, что все, о чем мы говорим, это касается городской жизни. То есть на селе вряд ли, так сказать, там происходили такие увлечения.
Совершенно с вами согласен. И это как раз очень четко было показано, вот это уже правовая сторона дела, когда законодатели попытались в 1925 году предложить проект нового брачно-семейного кодекса, в итоге в 1926 году его принимают, в котором допускалось признание фактически брачных отношений. Выступило немало депутатов от крестьян, которые сказали, что это законодательство о разврате. В деревне такого нету. В деревне крепкая, прочно устойчивая семья с торжественным браком, с затрудненным разводом, а то, что предлагаете вы, признание фактически брачных отношений, максимальное упрощение развода, для деревни это не свойственно. Ваш проект показывает незнание жизни деревенской. Так что совершенно здесь с вами согласен.
А здесь мы должны учесть, что основная масса населения – это все-таки крестьяне.
Ну, я так полагаю, если у нас на начало 20-го столетия крестьян было около 90%, если не больше, вот, то, в общем, ситуация не сильно переломилась.
К середине 20-х вообще, да.
Не сильно переломилась к 20-м годам. Уклад прежний пока, он еще не сломан коллективизацией. И, конечно, нравы остались в деревне, в принципе, теми же.
Ну, в некотором смысле, вот, мне кажется, эти отголоски этих нравов и до сих пор до нас доходят. То есть крестьянская инерция в нашей современной жизни очень сильна. Но это мое мнение, по моим наблюдениям.
Согласен. По моим наблюдениям, вот крестьянскую косность, вот эту вот посконность не сломила ни социалистическая идея. Боюсь, что и христианская идея не сильно повлияла на традиции русской деревни. Вот все это переломилось о крестьянский быт, о крестьянский способ ведения хозяйства.
Ну, здесь надо вот добавить. Я правильно понимаю, что Александр Калантай лично так к формулированию теории стакана воды вообще никакого отношения не имеет?
Никакого отношения не имеет. Более того, она в своих работах прямо, ну, прямо она про стакан воды не пишет, но тоже, простите за современное выражение, мем, который ходил в то время очень активно, это крылатый эрос и эрос бескрылый. Так вот, Александр Калантай пишет про эрос бескрылый – это простое, тупое удовлетворение половой потребности. Вот простое животное удовлетворение вот этого желания. А эрос крылатый, сторонница которого она является, это как раз вот тот эрос, который замешан, заквашен на глубоком чувстве. И, естественно, Калантай полагает, что без глубокого чувства эрос не может иметь крыльев.
То есть Калантай за любовь?
За большую любовь. И вышел сборник рассказов, по-моему, я только не помню, то же переиздание или того времени, которое так и называется «Большая любовь». Это прямо в названии указано.
Это сборник рассказов советских писателей?
Это ее сборник, ее произведение.
Самой
Александра. Ее личный сборник, да. Вот, и вот опять вспомнить можно «Любовь трех поколений», в которой как раз есть вот эта трагедия, когда прослеживается поколение бабушки, дочери и внучки. И среднее поколение, мать, она выбирает между мужчинами, и ее чувство разрывается между двумя мужчинами. А Ее дочь, самое младшее поколение, которое уводит у нее любовника, относится к мужчинам как к средству удовлетворения потребностей. Одно животное чувство. Вот этот контраст: женщина, которая любит и хочет быть с мужчиной, которого любит, вот это среднее поколение. И младшее, которое к этому абсолютно равнодушно, там эрос абсолютно бескрылый. Вот это конфликт показан как раз вот в этом чудесном рассказе «Любовь трех поколений». Поэтому советую, кому интересно, ознакомиться с этим произведением.
Ну, судя по тому, что вы рассказали о советской литературе 20-х годов, вот эта тенденция к разврату городская, она повсеместно осуждалась, преимущественно осуждалась.
Здесь тоже я бы не согласился бы абсолютно. Вот думаю, что идеология даже в комсомольской среде была достаточно запутанная. И когда обсуждали вот тот самый законопроект кодекса, который был принят в 1926 году, не то что писали произведения, прозаические, были написаны стихи. И я, поскольку со стихами плохо, я, если позволите, процитирую с помощью электронного устройства. Это известный комсомольский поэт Александр Безыменский, который опубликовал «Слово большевика» в «Известиях в ЦИК», на секундочку, то есть это центральное издание партии и правительства, где наряду с дискуссиями во ВЦИКе были помещены стихи, они короткие, если позволите, я прочитаю целиком.
Да, пожалуйста.
Это буквально 3-4 минуты. Напоминаю, что этот проект представлял фактические брачные отношения, придание юридической силы, и консервативная часть ВЦИКа, прежде всего крестьянская, проголосовал против принятия буквально в первом чтении, проект провели на доработку, и комсомольцы в этом увидели нападки на свободную любовь. Вот это важный момент. И вот пишет Александр Безыменский. «Бывает тяжело идти дорогой новой, но пусть нас путь тяжел, пути иного нет. Сегодня я томлюсь, сегодня я взволнован, как большевик, как человек и как поэт. Сегодня я хочу, чтоб мир на приступ двинул, за право на любовь, полки, сердец и глаз. И речь большевика, и слово гражданина должны сегодня звать, как боевой приказ. О, любящие, в строй, все будьте наготове, пусть грянет стук сердец, как барабанный стук. Сегодня суд вершат над нашей любовью, сегодня бой идет простым поднятием рук. Послав к чертям высокое искусство, сегодня я кричу простую мысль мою за Курского, за кодекс наркомьюста, за новую семью. О, женщины, вперед! Каким-то там калекам вас хочется загнать в былую клетку вновь и вновь надеть ярмо, как получеловеком, назвав это ярмо «законная любовь». Иным мила кровать, но не мила расплата. Так двиньте же вперед все пушки ваших мук, чтоб не была ярмом и знаменем разврата штампованная честь супругов и супруг. Не только лишь дома, себя нам строить надо. Вот почему сейчас я дело всех творя, как большевик, иду на баррикады за новые пути и против сил старья. За перестройку дней, за перекройку чувства, за человечью честь и женщин, и мою, за Курского, за нас, за кодекс наркомьюста, за новую семью.
Ну, здесь ничего про разврат нету. Здесь, так сказать, Безыменский трактует происходящее как столкновение старого и нового. То есть он выступает не за свободную любовь в смысле стакана воды, а выступает за право женщины, в частности, решать, с кем она должна быть.
До стакана воды Безыменский, конечно, не доходит, но поскольку в ЦИК отказался принять проект кодекса с признанием фактических брачных отношений, это было расценено как нападки на свободную любовь. И, кстати, об этом ему позже говорил известный старый большевик Давид Рязанов. Он специально этот стих комментировал в одном из своих докладов, в котором говорил, что эти комсомольцы выше постели не поднимаются. И, в общем, где-то в чем-то он оказался прав. Оказалось очень спутан комсомольские представления. И, может быть, последнее, что я приведу из публицистики, известный филетонист, тогда уже публиковавшийся Михаил Кольцов, в одном из сборников, посвященных быту и молодежи, описывал порядок приемов комсомола юной девушки, которую, прежде чем принять комсомол, спросили, что она думает о свободной половой жизни, в частности, о жизни кур. Ну, о жизни животных, вот этой свободной, девушка вспыхнула, в комсомол вступать не пожелала, ну, а комсомольцы сказали, нам с такой не по пути, проверочку она не прошла, к свободной половой жизни она не готова. Ну, Кольцов писал с натуры. Поэтому в иных комсомольских организациях, полагаю, вот эта вот свободная любовь, она…
Ну, я думаю, их быстро прижали. Но вот интересная правовая ситуация с принятием этого кодекса, я обращу внимание наших зрителей, оказывается, Семейный кодекс вносился в ЦИК, то есть в советский парламент фактически, и можно было проголосовать против. Это очень важный, так сказать, момент, который некоторые наши зрители наверняка не понимают, как функционировала советская правовая и законодательная система.
Более того, это пример функционирования советской демократии, простите за высокие слова. Проект разрабатывали долго. Ну, если совсем коротко историю рассказать, в 1922 году еще один старый большевик, Ларин, выступил с необходимостью изменить семейное законодательство, тогда действовал кодекс 1918 года, чтобы создать правовой акт на уровне европейских государств, даже лучше. И вот параллельно действовал наркомюст, параллельно действовал наркомат внутренних дел. И, кстати, к этому наркомату НКВД руку приложил известный еще до революции специалист по церковному праву Верховской, который, приняв иерейский чин в 17 году и защитив диссертацию, по-моему, тема его исследований – это имущественное положение православной церкви по имениям духовных лиц вот, 18-19 век. Тем не менее, он работает консультантом в НКВД в 20-е годы и своей рукой правит проект НКВД. Потом, соответственно, оба проекта свели в СНК РСФСР, взяли за основу проект наркомата юстиции и в 1925 году вынесли его в ВЦИК. Проект подвергся, сказать, обструкции, но это, наверное, мягко. Защитники были ровно те, кто его разрабатывал. Вот эти деятели наркомьюста, за Курского, за кодекс наркомьюста. Курский не главный мотор этого проекта, был еще один человек, это мой любимый персонаж, Яков Натанович Бранденбургский, он же Гальдинский, это большевик из города Балта под Одессой. Он оканчивал юридическое образование, по-моему, в Сорбонне, его выгнали из университета, из, так сказать, из нашего. Вот, и, соответственно, он, как мне кажется, и потом это признавали разного рода публицисты, так сказать, юристы, это главный автор основных нововведений. Вот они вышли в ВЦИК защищать. И вышло так, что крестьянские депутаты отказались поддерживать и упрощение разводов, и признание фактически брачных отношений. Они резонно увидели, что это путь к разрушению крестьянского быта и в том числе к упрощению раздела крестьянского двора. А крестьянин-домохозяин, для него раздел двора – это очень большая проблема. И присутствующий на заседании в ЦИК Михаил Иванович Калинин предложил вынести проект на всенародное обсуждение. То есть мало того,
что… Оно состоялось.
Оно состоялось. Если посмотреть такие, скажем, источники, как был журнал ведомственный у наркомьюста, «Ежедневник советской юстиции», отчеты публиковались с завидной регулярностью. В деревнях, в городах, в государственных органах, там в отдельных фермах отчеты присылались. Эти проекты, этот проект разбирался. Это была одновременно, конечно, и пропаганда, безусловно, идеи кодекса. Это был очень хороший шаг. Население нужно подготовить к этим нововведениям. И параллельно граждане присылали определенные предложения. Естественно, учли далеко не все. Собственно, в итоге разработчики кодекса не отказались ни от одной буквы в своих революционных нововведениях. Но население они подготовили. В течение года проект обсуждался широко. И через год, в ноябре 26 года, его вынесли вновь. И проект был опять раскритикован. Но уже не настолько, чтобы не предложить принять его уже в окончательной редакции. Была образована комиссия, и в ноябре 26 года проект был принят окончательно.
Но то какие-то есть... изменения внесены же были в него?
Да, изменения были. Изменения были, причем изменения чисто технические и изменения по сути. Ну, например, учитывая пожелания крестьянской консервативной массы, появилась буквально первая статья кодекса, которая провозгласила государственное значение регистрации брака. Вот хотите, чтобы брак признали зарегистрированным? Вот вам. Регистрация имеет общественное государственное значение. Правда, потом юристы замечали, что это значение в кодексе нигде больше не показано. То есть депутатам кинули кость. Кроме того, и это тоже очень важно, в кодексе появились нюансы, учитывающие сельский быт. Потому что, например, если брать очень печальный вопрос взыскания алиментов, мы знаем, что взыскание может быть распространено на имущество ответчика. Но если наш ответчик, отец ребенка, член крестьянского хозяйства, то обращая взыскание на корову, на рабочий скот, на инструмент, это означает принудительный раздел и, по сути, уничтожение крестьянского двора. В это время ломать крестьянский уклад большевики еще не намеревались. Поэтому в кодекс были внесены изменения с тем, чтобы взыскание обращалось только на продукты и деньги, получаемые вследствие функционирования крестьянского хозяйства. То есть учли крестьянскую специфику. Но в этом смысле пожелания крестьян были учтены. Так что изменения были. Но Простота разводов и признание фактически брачных отношений в кодексе остались надолго.
Насколько?
Ну, эта тема, наверное, уже отдельного разговора. Конечно, от революционного романтизма, когда вот-вот ожидали победы социализма и коммунизма, когда брак и семья – это станут ожившими формами, в 20-е годы такие настроения еще ощущались, даже среди разработчиков законодательства, отошли далеко не сразу. Понадобилось, наверное, осознать всю невозможность государства взять на себя социальное обеспечение плодов этой свободной любви, и уже в 30-е годы вопрос стоит не о раскрепощении, а скорее об укреплении семьи и основы семьи – брака. Поэтому 30-е годы – это первые шаги по усложнению разводов. Но признание фактически брачных отношений дожило придание законной силы, силы законного брака до 1944 года.
А как это происходило фактически? То есть вот живут мужчины и женщины вместе или встречаются? Вот как, собственно, происходит юридическое признание того, что они состоят в браке?
Вопрос сложный не столько для нас сами, сколько для судебной практики периода НЭПа.
Да, вот какая судебная практика была?
Практика была самая разнообразная. Хочу сразу процитировать известного теоретика права и судебного работника Петра Ивановича Стучку, тоже большевика с дореволюционным, соответственно, прошлым богатым, который говорил в середине НЭПа, 1925 год, 26-й, на одном из совещаний, о Верховном суде РСФСР. «Наш, говорит, Верховный суд – это очень слабый суд. Это говорится не о первой судебной инстанции. Это говорится о высшей инстанции судебной в республике». То есть качество судебных работников уровня народного суда и уровня губернского, областного и так далее суда, оно оставляло желать. К чему это приводило? Это, скажем, приводило к тому, что когда после смерти какого-нибудь джентльмена в суд являлись две женщины за признанием прав наследниц, жена с регистрацией о браке со свидетельством и фактическая жена, он от первой законной ушел и пришел жить под конец своей богатой жизни к молоденькой, к новой, так сказать, своей последней любви, и вот теперь они обе дерутся за наследство. Практика шла по разному пути. В одном из решений, я вот привожу в своих публикациях эти решения, поэтому если нужны источники, то, в общем, можно это найти. Иной раз суд и в полном соответствии с законом констатировал фактическое прекращение зарегистрированного брака и одновременно признавал начало второго брака. Фактического, уже не зарегистрированного. И, соответственно, когда мы установим дату конца предыдущего брака и начало последующего брака, имущество, нажитое в первом браке, соответственно, делится с той женщиной, которая имела свидетельство о браке. Если имущество нажито с того момента, когда муж ушел из семьи и живет со второй женщиной, имущество какое-то перепадает и этой даме. А иногда одно-два решения я видел из практики Верховного суда Российской Федерации, гражданской кассационной коллегии. Суд признавал одновременно права обеих женщин на наследство. То есть, по сути, скажу осторожно, узаконивал двоеженство в этом смысле. Вот в этом узком смысле. Признавая равные права обеих наследниц, еще раз, одна из которых имела свидетельство о браке, а вторая была просто фактической женой. Но суд должен был определить, брак это или случайная интрижка. И вот одно из изменений от проекта к окончательному варианту являются признаки брака. Это 12-я статья кодекса, где называются те признаки, которые суд должен установить, чтобы понять, это случайная связь или все-таки брак, в том числе совместное проживание, ведение общего хозяйства, воспитание детей. Ну и, возможно, были иные признаки, перечень был открытый, поэтому все, что может говорить о близких отношениях, тесных, о том, что это брак, ну вот это все принималось во внимание.
То есть нужно было сначала доказать, что это брак.
Да, заинтересованная сторона должна была доказать наличие признаков. Причем не одного, а всех вместе. Изначально было желание, чтобы хотя бы один признак был в наличии. Но встал вопрос, а вот, допустим, кухарка, которая проживает в квартире своего нанимателя, общее хозяйство ведут, суп разливает, и даже в одной квартире могут жить. Она жена или нет? И в одном из решений суд признал, что нельзя же признать готовку обеда и разливание чая заведение общего хозяйства. Это я буквально цитирую решение гражданской кассационной коллегии. Так что сюда была очень большая проблема установить, брак это или все-таки нет. Не было бумаги, свидетельства. И это придавала остроту вот этим баталиям за наследство, за имущество и так далее.
А вот этот закон как-то изменил систему отношений в деревне? Потому что все, что вы говорите, это все-таки город. А что там в деревне-то? Там жены тоже вот, и мужья так начали в деревне, реагировать?
В деревне, как мне представляется, для женщин все было гораздо более удобно. И это было вызвано не советским законодательством. Это было вызвано традиционными крестьянскими обычаями. Это очень любопытно, потому что, если вспомнить дореволюционный закон и даже первый советский семейный кодекс 18-го года, и дореволюционное, и первое советское законодательство устанавливало раздельность супружеского имущества. Брак его не создавал. Ну, в основе там была разница, это нормы формально они идентичны, но все-таки в основе лежит разное. Если дореволюционный закон охранял имущество тех дворянских фамилий, которые соединились с помощью брака, что муж не претендовал на родовое имение рода жены, жена не претендовала на родовое имение семьи мужа, то советский закон сказал: не трудящийся да не ест. И то, что заработала жена, мужу не положено. Это была защита женщины, и это был способ ее уравнения в правах, вот эта раздельность. То есть в основе лежали разные понятия. А в деревне, когда и после революции, у нас была общая собственность крестьянского двора. Когда женщина приходила замуж, приводила с собой скот, приносила с собой, возможно, иное приданное в виде какого-то посевного материала, инвентаря, и даже добрачное имущество превращалось в общую совместную собственность. Если почему-то двор делился, то женщина имела такое же право на раздел, как и тот муж, который, с которым она ссорилась. Причем такое же право имели и дети, невзирая на возраст. Доля, конечно, детей была разной, смотря по их вкладу в хозяйство. Но даже грудной ребенок право на долю имел. То есть было понятие об общей собственности. Поэтому с точки зрения деревни, деревенская женщина давно уже имела право на имущество, а вот городская этого права не имела. И только лишь благодаря судебной практике, которая потихонечку проникает в город с 18 по 25 год, и учет этой практики деятельности наркомьёвства привела к тому, что и в кодексе появилась общая собственность на нажитые браки имущества. Поэтому для деревни все, конечно, немножко по-другому.
Давайте вернемся немного к разговору о раскрепощении женщины. Вот мы начали с закрепощения, да, с крепостного состояния женщины. Вот до революции, насколько я понимаю, что сам процесс развода, инициатором которого могла выступить женщина, был чрезвычайно затруднен. Я вот недавно прочитал замечательную книгу Захара Прилепина, биографию Сергея Есенина. Он там, в частности, описывает коллизию с попытками матери Сергея Есенина развестись с его отцом. Они уже вместе не жили. У нее был ребенок от другого человека в городе, она пыталась развестись, но ей не дали.
Я бы не говорил о том, что здесь была ущемлена в правах именно женщина. Есть любопытные моменты, но они связаны скорее с каноническим правом. Если посмотреть, скажем, норму, вошедшую еще в состав кормчей книги, правила Василия Великого, и почитать Василия Великого не только в рамках кормчей, но и те правила, которые потом, так сказать, не вошли туда. Василий Великий, например, негодовал, недоумевал, почему, например, при любодеянии жену изменщицу требуется прогнать сразу, а если изменник муж, жене предлагается терпеть. То есть в этом смысле обычаи еще и, наверное, в Древнем Риме, и в Византийской империи, именно обычаи, был скорее на стороне мужа. Но если брать российскую практику, к сожалению, мои изыскания именно архивные, я не скрою, нельзя объять необъятное, дальше 18 века не продвигаются. Слава богу, 18 век – это священное правительство, святейшее правительствующий синод, это соответствующий архив. Я с удовольствием, пользуясь случаем, хочу поблагодарить замечательную организацию в Российском государственном историческом архиве, где очень комфортно работать, и Москва и Питер – тут небо и земля, конечно, в пользу Санкт-Петербурга. С удовольствием приезжаю работать в питерский архив, и много можно почерпнуть из анализа как раз бракоразводных дел 18-19 века из практики синода, из фондов синода. И должен сказать, что инициатива жен довольно активно проявляется. И, например, если жена обращается с разводом по причине прелюбодеяния мужа, то и духовная консистория, как первая инстанция, и синод, который проверяет решение консистории, вникнет в материалы, и немало было решений о разводе по вине мужа. То есть какого-то из господства мужа, собственно, не было. Но вы правы в том, что развестись, конечно, было очень сложно. и советское законодательство – это раскрепощение не только женщины, но и мужчины от вот этих проблем, связанных с бракоразводным процессом. Хочу немножко связать с русской литературой, которая знакома многим еще по школьной программе. Самый лучший пример – это граф Толстой, его произведение, например, «Живой труп». Сюжет состоит в том, что приличная семья, которая не имела основания развестись, в законодательстве были основания, прелюбодеяние доказанное или лишение прав состояния соответствующим наказанием одного из супругов, или неспособность к супружескому сожительству, или безвестное пятилетнее отсутствие. Так вот, в данном случае у супругов Протасовых, это фамилия главных героев, хотя это произведение имело совершенно фактологическую основу, это были супруги Гиммер, вот, которые разводились почти на глазах у Толстого, и родственник только просил, чтобы Толстой не публиковал при жизни эту пьесу. И чтобы суметь разойтись, мужу пришлось имитировать самоубийство. То есть иначе приличные люди не разойтись, либо валяться в грязи. Как предложили вывалиться в грязи Алексею Каренину из романа «Анна Каренина», который явился просить развода против своей жены-прелюбодейки, и адвокат, взвесив обстоятельства дела, предложил нам самый выигрышный путь – это доказать безнравственное поведение Анны Аркадьевны, доказать факт ее измены, и представленные Карениным письма в качестве доказательства адвокат забраковал. Лучше бы, конечно, были очевидные свидетельства измены. Вот представьте, вы хотите развестись с женой, и чтобы развестись, гарантированно, нужно найти свидетелей, подчеркиваю, очевидных, измены того, кто признает свою вину. И вот это требование…
Что в данном случае понимается под изменой, то есть само совершение любовной связи?
Сам факт прелюбодеяния. Если время позволяет, это сама по себе история довольно любопытная, как это у нас появилось. Это очень говорящий момент, буквально 3 минуты. В 1803 году был назначен оберпрокурором Сената Александр Николаевич Голицын, известная персона, и о нем писалось немного. Вот хорошая книга петербургского историка Кондакова, как раз написана по этому поводу, я с удовольствием прочитал. Так вот, Александр Николаевич по роду своей деятельности в Синоде слушал бракоразводный процесс. Он рассматривал те экстракты, которые поступали с мест духовных консисторий на предмет утверждения приговоров или отказа. Он обратил внимание своего наперсника, уже императора Александра I, на то, что очень часто признание не сопровождается ничем. Есть только признание супруга, одного из супругов. Голицын считает, что здесь возможна фальсификация. Желая добиться быстрого развода, один из супругов за деньги или просто договорились, кто возьмет на себя вину, с тем, чтобы о признании, согласно Петровскому процессуальному законодательству, лучше всего света свидетельства. И Голицын обращает внимание, что хорошо бы нам это признание кое-чем подкреплять. И в 10 или 11 году Синодским указом был закреплен тот кошмар, который потом в течение века всех разводящихся, собственно, преследовал. Супруги были обязаны подтвердить признание, ну, тот, кто признавался, доказательством. Самым лучшим были свидетели. Хочу вспомнить стихи из Некрасова, есть такой у него поэм «Нравственный человек», который хотел укорить жену изменой, и там есть такие строчки: «Жена моя, закрыв лицо вуалью, под вечерок к любовнику пошла. Я в дом к нему с полицией прокрался и уличил». То есть надо было уличить. И поскольку не всегда при прелюбодеянии пускают посторонних лиц посмотреть, как пишут известные отечественные канонисты, например, Николай Заозерский, развелась профессия лжесвидетелей по брачным делам. Об этом прекрасно писал Николай Семенович Лесков в своих неопубликованных произведениях, когда эта профессия лжесвидетель, который случайно является и застает мужа или жену в самом акте прелюбодеяния. Конечно, пусть воображение рисует порнографических картин, об этом прекрасно пишет Лесков. Например, приходят друзья на вечеринку, устраивает такой некий мальчишник, приглашает даму с пониженной социальной ответственностью. В какое-то время глава семейства и дама удаляются просто с глаз, и друзья фиксируют, что вот было некое уединение. Это было достаточно, чтобы показать, что был факт прелюбодеяния. Иной свидетель видел, как в квартире у дамы был повешен мужской сюртук, а на диване сидел прелюбодей без сюртука или вот без пиджака, как говорит по-современному, рядом с прекрасной дамой. Это были свидетельские показания, по сути, доказанные прелюбодеяния. Вот. И если верить юристам, каждый год брать уже в практику XIX века, отправлялось несколько десятков человек по обвинению как раз в лжесвидетельстве именно по брачным, по бракоразводным делам. Поэтому развестись было крайне сложно. Сложно, но можно. Количество разводов было небольшим. Если брать конец XIX века, статистика, она очень простая, законных разводов буквально 1–2 сотни. Для сравнения, когда большевики в декрете о расторжении брака в декабре 1917 года максимально упростили развод, по подсчетам одного из юристов, Александра Георгиевича Гойберга, только по одной Москве в июле 1918 года было подано 4000 заявлений. Вот для сравнения с дореволюционной практикой решений о разводе.
Можно ли сказать, что, грубо говоря, вот эти меры, которые были приняты большевиками, это искривление кочерги в другую сторону? То есть нас именно потому, что так сильно были закручены гайки в Российской империи, именно потому настолько свободным оказались первые меры новой власти.
Представляется, что первые меры – это было не искривление, а ровно выправление ситуации. Если посмотреть на то, как расходились супруги до революции, мы видим, что, с одной стороны, это было обращение в духовные консистории за разводом, но значительное количество супругов проживало раздельно по другим основаниям. До 1914 года была практика, когда обычно жены все-таки, хотя иногда и мужья, обращались, ну, например, если брать вот дворянство, на высочайшее имя с тем, чтобы им разрешили раздельно проживать. И специальным секретным циркуляром, к сожалению, пока я текст этого не нашел, видел только ссылку на него и процесс, который проходил согласно этому циркуляру, это начало 20-го столетия, проводилось негласное полицейское расследование, невозможность совместного проживания, и, соответственно, принималось решение о возможности жить с супругом порознь. Наконец, в 1914 году принят закон, где были названы основания: жестокое обращение с супругом, невозможность выполнения супружеских обязанностей, опасность заразиться отвратительным прилипчивым заболеванием, формулировка близкая к тексту, и при доказанности подобных обстоятельств можно было уже легально добиваться через суд раздельного проживания. То есть было иное решение вопроса – не развод, а просто разножительство, уже узаконенное. Поэтому большевики, которые упростили процедурные моменты, не искривили ситуацию, они просто дали гною выйти наружу, и он вышел. Если, опять же, верить статистике, количество разводов был всплеск только в 17-м, 18-м, 19-м годах, потом это количество потихонечку стало уменьшаться.
Угу. То есть люди не пользовались этим правом? Или как, вообще проходил развод при большевиках? То есть это просто пришли два человека, сказали, что они разводятся, и их разводят, или как?
Здесь наше законодательство менялось от первых декретов ко Второму семейному кодексу. Первый декрет, декабрь 1917 года, расторжение брака, он предположил, и затем кодекс 1918 года, что развод может происходить либо через орган ЗАГС, либо через суд. Соответственно, если у супругов не было друг другу претензий, связанных с проживанием детей, с их воспитанием, то тогда супруги шли в ЗАГС, и орган ЗАГС, фиксируя заявление одного или обоих, соответственно, выносил решение и выдавал свидетельство, соответствующее, о прекращении брака. Если же были разногласия, связанные, подчеркиваю, не хочу разводиться, не хочу, а именно, например, с детьми, место проживания, их воспитание, то тогда необходимо было обращаться в суд. Но хочу сказать, что вот это судебное рассмотрение не напоминает рассмотрение развода в духовной консистории дореволюционного времени. В духовной консистории сторона предъявляла иск. Иск об измене второй стороны, иск о неспособности, например, мужа к выполнению супружеских интимных обязанностей. И здесь же производство было не исковое. Супруг подавал заявление, и в порядке, как сейчас говорят, бесспорного производства судья фиксировал факт подачи заявления и просто выносил решение о разводе. Он не мог его не вынести. То есть тут не было спора. Так что в этом смысле, что в ЗАГСе, что в органе, что в народном суде, развод все равно мог произойти. Кроме того, большевики отменили те самые законные поводы, о которых я говорил раньше, вот прелюбодеяние, безвестное 5-летнее отсутствие. Теперь суд или ЗАГС даже не выясняли, почему мы хотим развестись. Достаточно было просто желания. Ну и на десерт большевики отменили так называемые помирительные процедуры, которые состояли до революции в увещании, когда посылался духовный отец, духовник либо обоих супругов, либо одного из них, и тот пытался уговорить продолжить брачные отношения. Христос терпел, и нам велел, что человек сочетал, что Бог сочетал, человек да не разлучит. Вот, это обычно мало помогало, и стороны часто просили миновать эту стадию, но большевики отменили и это. Как говорил автор кодекса 26-го года Бранденбургский, мы не стремимся к особо устойчивой семье. Поэтому мирить перестали, выяснять причины перестали, и вот первое советское законодательство до кодекса 26-го года именно такое. Наконец, кодекс 26-го года, в принципе, исключил судебное рассмотрение. До 1944 года все разводы осуществлялись через орган ЗАГС. Это выглядело так. После работы можно было зайти, написать или устно огласить свое заявление, и орган ЗАГС посылал второму супругу извещение: брак ваш расторгнут, вам присвоена добрачная фамилия. Все было очень весело и достаточно просто.
Сейчас же вернули примирительные вот эти мероприятия.
Сейчас вы имеете в виду недействующее законодательство? Или вы имеете в виду законодательство?
Я имею в виду то законодательство, которое оно действовало в конце советского периода и сейчас. Да.
Здесь тоже маятник качался в разные стороны. Вот такой тезис, который можно встретить, и мне кажется, он вполне справедливый. О крепости брака задумались в связи с тем, что наконец-то осознали, ребенку нужна полноценная семья. И если развод духовной консистории до революции, он все-таки был расчет на сохранение каких-то христианских чувств, и на сохранение христианской нравственности, на заботу о душе христианина, то усложнение развода в советское время – это обеспечение, прежде всего, ребенка несовершеннолетнего и вниманием и лаской матери и отца, и, что немаловажно, доходами и матери, и отца. И вот когда разводы окончательно перешли в ведение суда, это случилось указом 8 июля 1944 года, указом Президиума Верховного Совета СССР, то суд должен был устанавливать, как и до революции, причины прекращения брака, но цель выяснения этих причин – возможность сохранения семьи. Можно ли ребенку сохранить полноценную семью? С этого момента суд был обязан применять меры к примирению. Но практика показала, к сожалению, практика была зафиксирована, и я с ней работал в Госархиве Российской Федерации, остались материалы, отложились, это и мнение судей, это и материалы различных совещаний. Суть в том, что эти процедуры не могли сыграть большой роли. Стороны обычно приходили в суд с четким намерением развестись. Очень часто многие из них уже имели вторые фактические семьи, и был развод нужен официально только с тем, чтобы официально пожениться вторично. И когда уже в 50-е, в начале 60-х годов судьи разных судов Советского Союза в обобщающих материалах, которые посылали по необходимости в вышестоящие судебные станции, в Минюст, предлагали этот развод все-таки упростить. Некоторые предлагали вернуть бракоразводный процесс в орган ЗАГС сразу, некоторые предлагали все-таки рассматривать только в одной инстанции. Забыл сказать, что по указу 44-го года развод происходил в двух инстанциях. И тут тоже есть некий аналог, который можно увидеть, внешне схожий с революционной ситуацией, когда первая инстанция была духовная консистория, а решение консистории утверждал Синод. Вот это двухинстанционность. Так вот, по указу 44-го года первой инстанцией был Народный суд, второй инстанцией был, ну, соответственно, областной или там краевой суд второй инстанции. Так вот, было предложение хотя бы передать эти дела только в суд первой инстанции, тем самым укрепив авторитет Народного суда. И в 1965 году это было сделано. Развод окончательно был сконцентрирован в судах первой инстанции, во вторую инстанцию дело не передавалось, но обязанность мирить суда все равно сохранялась. Как правило, это выражалось в том, что судьи предоставляли супругам дополнительный срок для совместного проживания. Если я не ошибаюсь, по кодексу 1969 года он не мог превышать 6 месяцев. То есть, по сути, давали полгода попытаться продолжать жить дальше. Если не удавалось, стороны являлись еще раз, и суд, фиксируя невозможность примирения, уже выносил решение о разводе. Сегодня ситуация несколько другая. Сегодняшний кодекс 1995 года не обязывает суд эти меры принимать в принципе. Суд может, но не обязан попытаться примирить. И в этом я вижу, кстати, вот отрицательная сторона либерализации нашего законодательства, когда государство в какой-то степени ушло из сферы вот сохранения брака. Сторонам позволено здесь в более упрощенном порядке, чем это было в советское время. Суд не обязан назначать срок, если он считает нужным, он это делает. Не считает нужным – не делает. Вот такая динамика.
Что ж, очень интересно, Павел. Что-то, может быть, еще добавить? Я вопрос исчерпал.
Ну, можно добавить еще про скрепощение женщины. Это довольно любопытно. Это не всегда бросается в глаза. Первый семейный кодекс 18-го года делали самые настоящие социалисты. Социалисты, которые были под влиянием литературы, в том числе, конечно, и основоположников, не только Маркса и Энгельса, но и, скажем, Августа Бебеля и Карла Каутского. И если почитать работы названных товарищей, скажем, работы Библии «Женщина и социализм», и там работа Каутского «Размножение в природе и обществе», мы увидим, что вот это вот расширение прав женщины – это одна из основополагающих таких вот линий произведений социалистов. И в Первом Советском семейном кодексе указывалось на отсутствие обязанностей для жены. Например, если до революции жена была обязана проживать совместно с мужем, и куда бы мужа ни направили, жена была обязана следовать за ним, ну, кроме как его приговорили к каторжным работам с лишением прав состояния, то советский закон специально пишет о том, что супруги не обязаны следовать друг за другом. То есть указывалось на отсутствие обязанностей. И, соответственно, кодекс 26-го года еще усилил этот момент, указав, что род занятий избирается по желанию каждого из супругов. Напомню, что до закона 1914 года, если жена хотела поступить, учиться или работать, она была обязана спросить согласие мужа. Закон 14-го года позволил замужней женщине поступать, работать или учиться, не спрашивая письменного согласия, но, тем не менее, законодательство не предусмотрело свободы женщины от мужа в этом вопросе. А кодекс 26-го года четко указал, что род занятий зависит от желания самих супругов.
А в чем был недостаток законодательства 2014 года, я не совсем понял. То есть письменного указания, письменного разрешения уже не требовалось, но требовалось какое-то иное разрешение или что?
Да нет, скорее кодекс 18 и 26 года – это просто декларация освобождения женщины вот таким семейно-правовым способом. Для нас это норма права.
То есть он просто зафиксировал?
Зафиксировал освобождение женщин от власти мужа. И в следовании за мужем. Поэтому ситуация «дам приказ ему на Запад» и в другую сторону, она вполне читается в советское время. Вот, и свобода выбора занятий для женщины теперь уже была прямо провозглашена. Вот. Муж никак не мог повлиять на эту свободу, это было прямо продекларировано. Это закон декларации, норма декларации. И вот тоже любопытный момент, поскольку советский законодатель, по сути, ликвидировал личные супружеские обязанности, нашлись юристы, которые полагали, что брак как правовой институт начинает потихонечку отмирать. Но благодаря тому, что в итоге в 30-е годы пришли к выводу о том, что брак является основой семьи, то есть той среды для воспитания детей, с отмиранием брака решили все-таки повременить, и слава богу.
Согласен с вами. Ну что ж, Павел, большое спасибо. Я надеюсь, мы продолжим с вами беседы по истории.
Буду рад поучаствовать. Спасибо большое.
Семейного законодательства в СССР. Было очень интересно, развеяли мифы про стаканы воды, про Александру Михайловну Калантай. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас состоится фестиваль «Цифровая история» в Москве. Приходите, билеты можно приобрести по ссылочке в описании. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, потому что вам будут приходить оповещения о появлении новых видео. Пишите комментарии, потому что это позволяет нашему ролику набрать максимальное число просмотров. Нажимайте на «Нравится» по тем же самым причинам. Ну и оставайтесь с нами. Павел, большое спасибо.
Спасибо, Егор.
А на сегодня все.